Язык у консула немного заплетался, но это его не тревожило, поскольку ничем непоколебимая терпимость собутыльника явно распространялась и на это явление. Однако с дороги его так нестерпимо клонило ко сну, что он уже в половине одиннадцатого предложил разойтись. И немало внутренне досадовал, когда они в вестибюле встретились с легким на помине доктором Краковским. Психоаналитик сидел у дверей одной из гостиных, читая газету, и племянник нашел нужным представить ему своего родственника. На бодрое приветствие доктора консул почти ничего не смог ответить, кроме «конечно», «бесспорно», и почувствовал большое облегчение, когда племянник, пообещав зайти за ним к 8 часам утра, чтобы вместе идти завтракать, удалился из продезинфицированной комнаты Иоахима через балкон в свою собственную, и он мог, наконец, закурив на сон грядущий сигарету, повалиться на постель дезертировавшего к знамени. Консул чуть было не наделал пожара, так как дважды засыпал с тлеющим окурком во рту. Джемс Тенапель, которого Ганс Кастерп называл то дядей Джемсом, то просто Джемс, был долговязый господин лет 40, всегда носивший костюмы из одних только добротных английских тканей и белоснежное белье. У него были канареечно-желтые, уже начавшие редеть волосы, голубые, близко посаженные глаза, торчавшие соломенной щеточкой подбритые усики и холеные руки. Вот уже несколько лет, как он был супругом и отцом семейства, женившись на девушке из своего круга, такой же воспитанной и изысканной, как он, и с такой же негромкой, быстрой, колко-любезной манерой разговаривать. С ней и детьми он продолжал жить в просторной вилле старого консула на Гарвестехудской дороге, и там у себя на родине производил впечатление энергичного, дальновидного и при всей своей элегантности холодного и практичного дельца. Но стоило ему попасть в чуждые по нравам и обычаям окружения, к примеру, во время поездок на юг страны, как у него появлялась какая-то торопливая предупредительность и учтиво-поспешная готовность к самоотречению, что, впрочем, проистекало отнюдь не из неуверенности в усвоенной им культуре, а напротив, как раз из сознания ее замкнутости и цельности, а также из желания внести корректив в свои аристократические повадки, чтобы сохранить непринужденность даже среди немыслимых, на его взгляд, обычаев и нравов. «Конечно, разумеется, бесспорно», — поспешно соглашался он, дабы кто-нибудь, боже упаси, не подумал, что господин Тенапель хоть и утонченно ограничен. Прибыв сюда с вполне определенной практической миссией, а именно с наказом и с намерением самолично во всем разобраться, и, как он про себя говорил, вызволить и доставить домой заблудшего молодого родственника, он все же хорошо понимал, что ему предстоит действовать на чужой территории, и с первого же мгновения не без опаски ощутил, что принявший его как гостя особый мирок со своими обычаями и нравами не только не уступает, но даже превосходит своей замкнутой самоуверенностью его собственный мир, так что деловая энергия консула тотчас же вступила в конфликт, и жесточайший с его благовоспитанностью, ибо самонадеянность этого мерка оказалась поистине подавляющей. Это самое и предвидел Ганс Кастерп, когда на телеграмму консула хладнокровно про себя ответил «милости просим». Однако не следует думать, будто он сознательно рассчитывал использовать против дядюшки непреклонную самонадеянность окружения. Для этого Ганс Кастерп сам слишком уж тесно сросся с окружающей средой, и не он управлял ею при отражении вражеской атаки, а она им, так что все шло своим естественным путем, как бы само собой, начиная с того мгновения, когда что-то в облике племянника заставило дядю смутно ощутить всю безнадежность затеянного предприятия, и вплоть до конца и развязки, которую Ганс Кастерп все же не приминул встретить, или, вернее, проводить меланхолической улыбкой. В первое же утро после завтрака, во время которого старожил познакомил приезжего с избранным кругом за своим столом, Тенапель узнал от Гофрата Беренса, Высоченный, синещекий, тот в сопровождении черняво-бледного своего ассистента прошествовал, загребая ручищами по столовой, направо и налево раздавая риторический свой вопрос: «Ну как, хорошо спали?», что он, вице-консул Тинапель, не только замечательно придумал навестить здесь наверху своего одинокого племянника, но и поступил весьма здраво, если говорить о его личных интересах, ибо у него, конечно, общее малокровие. Малокровие? У него, Тинапеля? И еще какое, — сказал Беренс, оттягивая ему нижнее веко указательным пальцем. «Классическое», — подтвердил он. «Уважаемый дядюшка поступит очень разумно, если недельки на две на три со всем комфортом расположится здесь, в горизонтальном положении у себя на балкончике, да и в остальном задастся целью во всем следовать благому примеру племянника. В его состоянии самое остроумное — некоторое время пожить так, словно у него легкий туберкулозис пульмонум, который, кстати говоря, имеется у всех». «Конечно, бесспорно», — поспешил согласиться консул, и еще некоторое время, открыв от усердия и учтивости рот, глядел на круглый затылок Гофрата, который продолжал обход, загребая руками, тогда как видавший виды племянник невозмутимо стоял рядом. Засим они, как положено, отправились на увеселительную прогулку до скамейки у водостока и обратно, после чего Джемс Тинапель впервые приобщился к процедуре лежания, разумеется, под руководством Ганса Кастерпа, который в придачу к привезенному пледу одолжил дяде одно из своих одеял верблюжьей шерсти. Стояла такая чудесная осенняя погода, что ему самому и одного за глаза было достаточно. И добросовестно, прием за приемом, посвятил гостя во все тонкости искусства заворачиваться в них. А когда консул уже лежал, аккуратно спеленатый наподобие мумии, не поленился опять все развернуть, чтобы заставить того уже собственноручно, почти без его вмешательства, проделать весь установленный ритуал с самого начала, а также показал ему, как прикреплять полотняный зонт и загораживаться от солнца. Консул острил. Дух равнины все еще крепко сидел в нем, и он посмеивался над всей этой премудростью, как перед тем насмехался над предписанной после завтрака строго регламентированной увеселительной прогулкой. Но когда он увидел безмятежно спокойную улыбку, с какой племянник встречал все его шуточки, улыбку, отражавшую, как в зеркале, всю самонадеянность этого обособленного мирка, ему стало не по себе. Он испугался за свою деловую энергию и тут же решил, не откладывая, возможно, скорее, еще сегодня же днем, добиться встречи с Гофратом и серьезно поговорить с ним о племяннике, пока у него, Тинапеля, еще не иссяк запас силы крепости духа, вывезенной из равнины, ибо он чувствовал, что слабеет, что дух санатория вкупе с его собственной благовоспитанностью уже вступили против него в опасный союз. Вдобавок он чувствовал, что Гофрату, собственно, было даже незачем рекомендовать ему для излечения малокровия следовать примеру других больных. Это получалось здесь наверху само собой, просто представлялось неизбежным. Но было ли это только воздействием спокойной, непоколебимой самоуверенности Ганса Кастерпа, или на самом деле иной образ жизни был здесь невозможен и немыслим? Ему, как человеку воспитанному, поначалу определить было трудно. Что могло быть естественнее, как после первого лежания на воздухе, сесть за обильный второй завтрак, вслед за которым с самоочевидностью напрашивалась прогулка вниз к курорту, и потом позволить Гансу Кастерпу вновь обернуть твои ноги? Вот именно, обернуть тебя вокруг пальца. Он укладывал дядюшку на осеннем солнышке в шезлонг, удобство которого было не только бесспорно, но достойно высшей похвалы, и укладывался сам, пока громоподобный гонг не призывал их к обеду в кругу других больных, обеду первоклассному, безупречному и столь обильному, что следовавшая за этим процедура лежания соблюдалась им не столько из уважения к здешним обычаям, сколько из внутренней потребности и личного убеждения. Так оно и шло, вплоть до роскошного ужина и вечерних развлечений в гостиной с оптическими приборами. Что оставалось возразить против такого распорядка дня, где все вытекало одно из другого со столь ненавязчивой и убедительной последовательностью? Здесь ничто не подало бы повода к протестам, если бы даже критические способности консула не были ослаблены дурным самочувствием, которое консул не хотел прямо назвать недомоганием, хотя оно и представляло пренеприятное сочетание усталости и возбуждения, сопровождающихся ознобом и жаром. Чтобы добиться желаемой и заранее тревожившей консула беседы с Гофротом Беренсом, были предприняты надлежащие официальные шаги. Ганс Кастерп передал просьбу массажисту, тот довел ее до сведения старшей, с которой консул Тинапель и завязал довольно своеобразное знакомство. Она явилась к нему на балкон, где застала его в шезлонге, и непривычными повадками подвергла немалому испытанию всегдашнюю благовоспитанность спеленутого наподобие младенца и совершенно беспомощного джентльмена. «Уважаемый, — услышал он, — соблаговорит потерпеть денька два или три. Гофрат занят. Операции, общее обследование. Ведь христианский долг повелевает прежде всего облегчать страждущих, а поскольку он, Тинапель, числится здоровым, то ему следует привыкнуть к тому, что он здесь не главная персона, претендовать ни на что здесь не может и должен подождать. Другое дело, если он просит себя обследовать, чему она, Адриатика, нисколько бы не удивилась. Пусть-ка он посмотрит ей в лицо. Ну, конечно, глаза мутные и слегка воспаленные. И если приглядеться к нему хорошенько, когда он вот так лежит перед ней, очень похоже на то, что и с ним дело обстоит не совсем благополучно, не совсем ладно. Пусть он не поймет ее превратно. Так для чего же он желает видеть главного врача? Для обследования или для частной беседы?
Для частной беседы, бесспорно, — заверил лежащий. Тогда ему придется подождать, пока его не известят. Для частных бесед у Гофрата редко находится время. Короче говоря, все шло совсем не так, как представлял себе Джемс. А разговор со старшей еще больше вывел его из равновесия. Слишком учтивый, чтобы без стеснения сказать племяннику, чье нерушимое спокойствие прямо свидетельствовало о полном его единодушии с окружающей средой, какое отвратительное впечатление произвела на него эта ужасная особа, он робко постучал и осведомился, не находит ли тот, что старшая весьма оригинальная дама, с чем Ганс Кастерп, на миг испытующе устремив взгляд в пространство, отчасти согласился, в свою очередь задав ему вопрос, не продала ли ему Меллендонг градусника.
— Мне? — Нет. — Разве она ими торгует? — ответил дядя. Но хуже всего было то, что, судя по лицу племянника, он нисколько не удивился бы и в том случае, если бы это на самом деле произошло. — Мы не зябнем, — было написано на его физиономии. Зато консул ужасно зяб. Его постоянно тряс озноб, а голова пылала, и у него даже мелькнула мысль, что если бы старшая в самом деле предложила ему градусник, он, разумеется, от него бы отказался, но, пожалуй, поступил бы опрометчиво, поскольку человеку культурному пользоваться чужим градусником, например, племянника, никак не подобает. Так прошло несколько дней. 4 или 5. Жизнь посланца равнины катилась по рельсам, тем рельсам, которые были для него проложены, и казалось немыслимым, чтобы она шла иными путями. У консула были свои переживания, свои впечатления. Мы не собираемся далее в них вникать. Однажды, находясь в комнате Ганса Кастерпа, он взял с комода черную стеклянную пластинку, стоявшую там на миниатюрном резном мольберте среди других мелочей, которыми тот украсил свое опрятное жилье, и, подняв против света, обнаружил, что это негатив. — Что это такое? — спросил дядя, рассматривая снимок. — Законный вопрос. Портрет был без головы и представлял собой скелет человеческого торса, в призрачно-бледной оболочке плоти,
к тому же женского торса. — Это сувенир, — ответил Ганс Кастерп, на что дядюшка сказал «пардон», поставил снимок на мольберт и поспешно отошел от комода. Мы привели этот эпизод лишь как пример его переживаний и впечатлений за эти 4-5 дней. Присутствовал он и на одной из лекций доктора Краковского, поскольку не присутствовать на ней казалось немыслимым. Что же касается личной беседы с Гофротом Беренсом, которой добивался консул, то на 6-й день он все же своего достиг. Его вызвали к главному врачу, и после завтрака, исполненной решимости серьезно переговорить с этим типом по поводу племянника и его времяпрепровождения, он бодро спустился в светлый полуподвал. Но, вернувшись оттуда, спросил упавшим голосом, «Ты когда-нибудь слышал что-либо подобное?» Однако, поскольку было совершенно ясно, что Ганс Кастерп, наверное, уже слышал нечто подобное, и что его от этого не прошибет озноб, он ничего больше не добавил, и на довольно вялый расспрос племянника отвечал только «Да так, ничего, ничего». Зато у него тогда же появилась новая привычка. Сдвинув брови и сложив губы трубочкой, он сосредоточенно глядел куда-то по диагонали вверх, затем резко поворачивал голову и устремлял такой же точно взгляд в прямо противоположную сторону. Не приняла ли беседа с Беренсом совершенно неожиданного для консула оборота? Об одном ли Гансе Кастерпе шла речь? Или также о нем, Джемсе Тинапеле? Так что свидание все же утратило характер личной беседы. Поведение его указывало на то. Консул был очень оживлен, много говорил, беспричинно смеялся и, тыча племянника кулаком в живот, восклицал «Ну как, старина?» Но время от времени у него появлялся этот странный взгляд сначала туда, а потом сюда. Однако глаза его устремлялись и на более определенные предметы — за столом, на обязательных прогулках, в гостиной. Вначале консул не обращал особого внимания на некую фрау Редиш, жену польского промышленника, сидевшую за столом отсутствующей фрау Заломон, и прожорливого гимназиста в круглых очках. Да она и вправду ничем особенно не выделялась по сравнению с другими больными женского пола в общей галерее для лежания, дама как дама, впрочем, низенькая полная брюнетка, уже не первой молодости, даже чуть-чуть седая, но с миловидным двойным подбородком и живыми карими глазами. Ни осанкой, ни умением держаться, ни разговором она, разумеется, не шла ни в какое сравнение с консульшей Тинапель там, внизу на равнине. Но воскресным вечером после ужина в гостиной консул, благодаря сильно декольтированному черному с блестками платью, в которое фрау Редиш нарядилась, сделал важное открытие, а именно, что у нее имеются груди, матово-белые, туго стиснутые корсажем женские груди, разделенные довольно-таки далеко видной ложбинкой, открытие, до глубины души потрясшее и восхитившее этого зрелого и утонченного джентльмена, словно речь шла о чем-то совершенно новом, доселе невиданном и неслыханном. Он захотел познакомиться и познакомился с фрау Редиш, долго с ней беседовал, сперва стоя, потом сидя, и отправился спать, напевая. На следующий день фрау Редиш была уже не в черном платье с блестками, а в наглухо закрытом, но консул что видал, то видал, и остался верен первому своему впечатлению. Он старался перехватить свою даму на обязательных прогулках и, оживленно болтая, шел рядом, по-особенному настойчиво и обаятельно повернувшись и наклонившись к ней. За столом пил за ее здоровье, а она, улыбаясь в ответ, сверкала коллекцией золотых коронок и в разговоре с племянником назвал ее «божественной женщиной», после чего снова принимался что-то напевать. Все это Ганс Кастер спокойно терпел с таким видом, словно так оно и должно быть. Но это никак не могло поднять авторитет старшего родственника в глазах племянника и плохо вязалось с миссией консула. Случилось так, что во время обеда, за которым Джем Стенапель подымал бокал в честь фрау Редиш, подымал дважды, за рыбным рагу и под конец, когда подали шербет, за столом Ганса Кастерпа и его гостя сидел Гоффред Бернс. Он, как известно, столовался поочередно за всеми семью столами, и во главе каждого для него ставился прибор. Сложив перед тарелкой свои огромные ручища, он сидел между господином Везелем и горбуном-мексиканцем, с которым говорил по-испански. Он владел всеми языками, в том числе турецким и венгерским. И топорща, скошенные шрамом усики, выпученными, налитыми кровью синими глазами, наблюдал, как консул Тинапель приветствует фрау Редиш фужером бордо. Несколько позже Гоффред за трапезой прочел даже небольшой доклад, на что его вдохновил Джемс. Он с противоположного конца стола неожиданно задал ему вопрос, как этот человек обращается в прах. Гоффред ведь посвятил себя изучению телесной сущности человека, тело, так сказать, его профессия. Он, если можно так выразиться, властелин над телами. Так пусть же расскажет, что происходит, когда тело разлагается. «Прежде всего, у вас лопается живот», — провозгласил Гоффред, положив локти на стол и почти касаясь подбородком сложенных рук. «Вы покоитесь себе на своих опилках и стружках, а газы, понимаете ли, вас пучат, раздувают, как лягушку, когда шалуны-мальчишки надувают ее воздухом. Под конец вы превращаетесь в настоящий воздушный шар, и тогда кожный покров у вас на животе не выдерживает давления и лопается. Трах-тарарах! Какое облегчение! Вы поступаете, как Иуда Искариот, когда он упал с дерева, и у него расселась утроба. Вы все из себя вытряхиваете. Да, а засим вы снова можете показаться в обществе. Получив из того света увольнительную, вы могли бы даже проведать оставшихся родственников, никого не шокируя. Вы, что называется, высмердились. Если выйдешь на воздух, опять будешь стройным красавцем, как граждане Палермо, висящие в подземельях монастыря капуцинов у Порто-Нуово. Они висят там элегантно поджарые и пользуются всеобщим уважением. «Все дело только в том, чтобы высмердиться». «Бесспорно», — сказал консул, — «весьма вам признателен». И на следующее утро исчез. Он удрал, уехал с самым ранним утренним поездом вниз на равнину. Конечно, предварительно рассчитавшись за все, кто бы мог в этом усомниться. Он уплатил по счету, внес положенный гонорар за произведенные врачебные обследования, потихоньку, не сказав племяннику ни слова, уложил оба чемодана, по всей вероятности, еще с вечера или ранним утром, когда все в доме спали, и Ганс Кастерп, зайдя перед первым завтраком за дядюшкой, обнаружил, что комната его пуста. Молодой человек подбоченился и сказал: «Так-так». И тут-то на лице его и отразилась та самая меланхолическая улыбка. «М-да», — сказал он и покачал головой, — «значит, дал тягу, сломя голову, с лихорадочной, молчаливой поспешностью, словно желая воспользоваться мгновенной решимостью и до смерти, боясь ее упустить, он побросал свои вещи в чемоданы и был таков. Один, а не вдвоем, так и не выполнив почетной миссии, рад радешенек, что хотя бы сам унес отсюда ноги. Человек строгих правил, дядюшка Джемс, дезертировал на равнину. Что ж, счастливого пути!» Ганс Кастерп никому и виду не подал, что ничего не знал о предстоящем отъезде гостившего в Берхофе родственника, особенно хромому портье, провожавшему консула на станцию. С Боденского озера пришла открытка. Джемс писал, что получил телеграмму, требовавшую его немедленного выезда по делам на равнину. Он не захотел беспокоить племянника. Вежливая отговорка. Приятного пребывания и в дальнейшем. Уж не насмешка ли это? В таком случае довольно-таки искусственная, вымученная насмешка, подумал Ганс Кастерп, ибо дядюшке вовсе было не до смеху и не до шуток, когда он так скоропалительно укатил. Нет, консул осознал, внутренне осознал и с содроганием представил себе, что когда он теперь, после недельного пребывания здесь, вернется на равнину, ему еще долго, очень долго будет казаться невозможным, диким, противоестественным не совершать после завтрака обязательной увеселительной прогулки и не располагаться затем горизонтально на свежем воздухе, завернувшись по всем правилам искусства в одеяло, а вместо того идти к себе в контору. И это леденящая кровь сознания и явилась непосредственной причиной его бегства. Тем и кончилась попытка равнины вернуть заблудшую овцу, сирич Ганса Кастерпа. Молодой человек не скрывал от себя, что бесславный провал кампании, провал, который он заранее предвидел, имел решающее значение для его взаимоотношений с живущими там внизу. Они, пожимая плечами, окончательно махнут на него рукой, а он обретет полнейшую свободу, мысль о которой уже не заставляла учащенно биться его сердце.